Начинаем передачу для тех, кто любит природу и животных.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с хорошо всем известной птицей. О своей жизни и деятельности расскажет неутомимый дятел.
Затем мы вспомним сказку о царевне лягушке и рассмотрим ее с научной точки зрения.
Здрасте, здрасте.
Все стучишь? Расскажи, зачем ты дерево долбишь?
А разве вы не знаете?
Знаю.
А зачем же зря меня от дела отрываете?
Ты меня, дружище дятел, извини. Как стучишь ты и зачем, мне объясни. Мне хотелось бы узнать об этом поподробнее, если можно.
Вас это очень интересует?
Да. И я думаю, это будет интересно и нашим слушателям.
Слушателям? Разве нас кто-нибудь слушает?
Видишь ли, я могу записать нашу беседу на пленку, как всегда мы это делаем, а потом мы ее по радио передадим.
Ага, вот как. И надеетесь, нашу беседу будут слушать?
Да, надеюсь. Те, кого интересует жизнь зверей и птиц.
Ну что ж, хорошо. Есть 4 причины, почему мы, дятлы, по дереву стучим.
Почему вы, дятлы, по дереву клювом стучите? Ну, во-первых, вы таким способом пищу себе добываете. Извлекаете из-под коры жучков, личинок себе на обед.
Верно. Таким методом создатель нас, дятлов, научил себе пропитание добывать.
Я думаю, поедая личинок насекомых, живущих в древесине, вы помогаете лесному хозяйству, леса оберегаете.
Да, правильно. Мы деревья от жучков-древоточцев спасаем. Равновесие в природе поддерживаем.
Скажи, дятел, когда ты под корой насекомых ищешь, ты дерево снизу начинаешь простукивать?
Да. Я цепляюсь за кору своими острыми когтями и начинаю свою работу на дереве снизу, постепенно поднимаясь вверх, как бы по спирали.
Вокруг ствола, и при том вверх двигаешься.
Точно. И я обычно с дерева не слетаю, пока все дерево снизу доверху от древесных жучков не очищу.
Молодец, дятел!
Да, а то они проникают под кору и въедаются в древесину.
Скажи, дятел, а как ты их обнаруживаешь? Под корой-то они не видны.
Верно, не видны. А я вот что делаю. Долблю и жду.
Долбишь и ждешь? Чего же ты ждешь?
Я слушаю.
Слушаешь? Что?
А вот что. Когда я стучу по коре, личинка, которая под корой сидит, мой стук слышит, пугается и начинает шевелиться. От меня убежать старается.
Личинка старается убежать по своим просверленным в древесине ходам?
Верно. И этим вредная личинка себя выдает.
Себя выдает? Ты слышишь, как она двигается?
Ну, конечно. Ведь Творец дал мне очень чуткие уши.
И по звуку ты ее ловишь?
Да. Либо кору отламываю в том месте, где личинка движется, либо выдалбливаю ее из толщи древесины. А мой длинный язык, далеко из клюва высовывающийся, помогает мне добычу из отверстий в дереве доставать. Язык мой клейкой слюной смачивается. Вот личинки и насекомые к нему и приклеиваются.
Здорово! Дятел, а если ты не слышишь никаких шорохов под корой, когда дерево простукиваешь?
Тогда я дальше по дереву двигаюсь, в другое место. А там, где ничего не слышно, не долблю. Зря времени трачу.
Разумно.
Так действовать меня мой создатель научил.
Правильно. Дятел, ты сказал, что есть 4 причины, почему вы, дятлы, деревья долбите. Одну причину мы уже выяснили. Какова вторая причина?
Вторая причина. С помощью стука мы, дятлы, переговариваемся.
Неужели?
Правда.
Вы что, азбуку Морзе отбиваете?
Нет, это слишком сложно для нас. Мы по-другому перестукиваемся. Вот, слушайте. Слышите? Отвечает.
Слышу! И что это значит?
Это моя дятлиха мне стучит. Пора, мол, нам с тобой своим гнездом обзаводиться. Совместную жизнь устраивать.
Понятно. А я и не знала раньше, что дятлы между собой с помощью стука переговариваются.
А как же? Иногда я, например, сигнализирую другому дятлу. Здесь моя территория.
Твоя территория?
Да. То есть я на этом участке кормлюсь и своим птенцам корм ищу.
Ага. Это чтобы вы друг другу не мешали?
Конечно. Лес-то большой, и дятлы по нему более или менее равномерно должны быть распределены. А то, если все дятлы в одном уголке леса кормиться будут, суета получится и никакого порядка.
Это верно. Знаешь, я однажды заметила, что дятел начинал стучать каждый раз, когда я начинала печатать на пишущей машинке, сидя у открытого окна.
Он, наверное, принял стук пишущей машинки за стук другого дятла и поэтому отвечал ему.
Наверное. Хорошо, дятел, а теперь скажи, какова третья причина того, что вы, дятлы, по дереву стучите?
Третья причина вот какая. Мы деревья долбим, когда гнезда себе устраиваем.
Для гнезда дупло делаете?
Да, дупло выдолбливаем. Внутри оно 12 сантиметров шириной и 30 сантиметров глубиной.
Ух ты, глубокое!
Да, а как же, оно должно быть удобным.
Нелегко, наверное, тебе, дятел, такое дупло выдолбить. Много труда.
Ничего, дело мастера боится.
Я вижу, дятел, ты опытный плотник, хороший работник.
Благодарение Богу. Это он меня так работать научил.
Согласна с тобой.
Да, одно дупло я всегда мягким делаю, чтобы моей жене было удобнее яйца откладывать и высиживать.
Ах, вот даже как!
Да. Я когда долбить кончаю, не всю стружку выгребаю.
Правда?
Правда. Мелкую древесную стружку я специально оставляю в дупле, так что она служит мягкой подстилкой.
Здорово! Разумно поступаешь.
Этому меня тоже мой творец научил. Вложил в мой мозг специальные инстинкты, побуждающие меня так поступать.
Понятно.
Да. Гнездышко мы, дятлы, уютное в дупле делаем. Наши детки там на свет появляются. Они подрастают и потом улетают. Самостоятельную жизнь начинают. А мы, дятлы-родители, оставляем наше гнездо другим птицам.
Вот как? И после вас в нем поселяются другие птицы?
Конечно. Маленькие совы, древесные уточки и 30 других видов птиц любят использовать для своих гнезд выдолбленные нами дупла.
Значит, вы, дятлы, не только для себя дупла делаете. Вы, оказывается, и другим птицам жилищный фонд обеспечиваете.
Выходит так.
Молодцы, плотники.
Да, создатель научил нас приносить пользу и другим птицам.
Хорошо. А теперь расскажи, пожалуйста, о четвертой причине, для чего вы, дятлы, деревья долбите.
Четвертая причина такая. Некоторым дятлам нужна кладовая.
Кладовая?
Да. Есть у нас родственники. Дятлы, питающиеся желудями. Так вот, они выдалбливают в дереве много маленьких отверстий, а потом приносят в клювах желуди и в эти отверстия засовывают.
По одному желудю в каждое отверстие?
Да. Таким образом они делают себе запас пищи.
Интересно. Теперь понятно, какая у них в лесу кладовая.
Понятно. Ну вот, теперь вам известны все четыре причины, почему дятлы по деревьям стучат.
Верно. Скажи, дятел, а с какой скоростью ты работаешь? С какой скоростью древесину долбишь?
С какой скоростью? Клюв мой движется при этом со скоростью примерно 7 метров в секунду.
Быстро?
Да. Один удар клювом я делаю за 1/1000 секунды.
Ого! Как ты только можешь стучать с такой скоростью?
Как? Для этого Творец снабдил меня очень сильными мышцами шеи. С помощью их я и стучу своим клювом по дереву быстро-быстро.
Когда ты долбишь, сколько ударов ты делаешь клювом за 1 секунду?
Обычно 3 удара в секунду.
Ух ты! Энергично, дятел, работаешь!
Да. А вы замечали, как мой клюв бьет по дереву, когда я долблю?
Как твой клюв бьет по дереву?
Вот смотрите.
Вижу.
Замечаете, как мой клюв при ударе движется? Он прямо в дерево ударяет, не наискось.
Ты хочешь сказать, ты его перпендикулярно в ствол втыкаешь?
Да, под прямым углом. А иначе я бы себе клюв поломал, да и голову бы разбил.
Вот как? Значит, это очень важно для тебя?
Конечно.
Я заметила, что каждый раз, когда ты по дереву бьешь, ты глаза закрываешь.
А как же? Обязательно. Чтобы щепка в глаз не отскочила. Да и вообще, при сильном ударе головой лучше, когда глаза прикрыты, чтобы глаз не лишиться, чтобы они из орбит не выскочили.
Ага, вот в чем дело.
Да, ведь я бью-то, как я уже сказал, со скоростью 7 метров в секунду. И каждую секунду 3 удара делаю. Представляете, как мои глаза при этом трясутся?
Да, представляю. Значит, для тебя важно во время удара с помощью век глаза придерживать.
Конечно. Причем Творец сделал так, что я, когда долблю, о глазах своих даже не думаю. Они при этом сами автоматически закрываются.
Отлично устроено.
А ноздри мои тоже защищены.
Ноздри?
Да. Чтобы мне, когда я клювом долблю, древесная пыль и стружки в ноздри не попадали. Сверху мои ноздри специальными жесткими тонкими перышками прикрыты, наподобие волосков.
Значит, создатель и об этом позаботился.
Конечно.
А у меня вот какой вопрос есть. Как это ты, дятел, сотрясение мозгов не получаешь, когда с такой силой клювом по дереву бьешь?
Видите ли, мой череп сделан из пористых костей. Они и мягкие, и прочные.
Пористость костей, наверное, смягчает удар.
Верно. И мой мозг во время долбления не так сильно сотрясается.
Интересно, дятел, а какие-нибудь еще птицы имеют такой же пористый череп, как ты?
Нет, ведь другие птицы дерево не долбят, так как мы, дятлы. Для другой жизни они были сотворены, поэтому и другой череп имеют.
Ясно.
А знаете, у нас, дятлов, в голове воздушная прослойка есть между мозгом и черепом.
Правда?
Да. И эта воздушная прослойка тоже служит для смягчения ударов.
Дятел, твой клюв, наверное, очень прочный, как долото.
Да, он намного прочнее, чем клювы многих других птиц. Ведь другие птицы древесину не долбят.
Скажи, твой клюв не мог сделаться таким прочным именно из-за того, что ты долбишь?
Нет, я его по наследству получил.
Да, я вижу, что ты прекрасно приспособлен именно к такому образу жизни, который ты ведешь, и к твоей работе.
Сами мы, дятлы, так хорошо приспособиться к жизни не смогли бы. Даже на протяжении многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции. Нет, Творец создал нас такими приспособленными.
Правильно. Большое спасибо тебе, дятел, за эту беседу. Все, что ты рассказал, очень интересно. А теперь настал момент прощания. До свидания, дятел.
До свидания.
Счастливо тебе долбить.
Спасибо.
Дорогие друзья, мы предлагаем вам сейчас вспомнить известную сказку о царевне лягушке и сравнить ее с эволюционной теорией. Вот послушайте.
В некотором царстве, в некотором государстве... Нет. Не так начинаются научные книги и школьные учебники, мы знаем это. Да и лягушку там редко встретишь. А если встретишь, то речь, скорее всего, будет идти о классе земноводных в целом. Царевну же причислят к классу млекопитающих и к отряду приматов. Скучно, правда ведь? И о том, как лягушка превратилась в царевну, нам расскажут в терминах научной теории, известной под названием «Теория эволюции». Превращение, согласно этой теории, происходило следующим путем. От рыб к земноводным, от земноводных к пресмыкающимся, от пресмыкающихся к млекопитающим, в среде которых постепенно образовался человек, частным случаем которого и является царевна. Взрослые люди, разумеется, не верят в сказки никак и знают, что просто так за несколько секунд лягушка превратиться в царевну никак не может. Другое дело в результате длительной эволюции. В это многие верят охотно. А в чем же разница между сказкой и эволюционной теорией? Разница лишь в количестве времени, за которое лягушка превращается в царевну. И эта разница позволяет нам в одном случае смеяться над возможностью такого превращения, а в другом случае верить в нее. Однако логичнее заключить, что второй случай даже менее вероятен. Ибо перед лягушкой встает неимоверно трудная задача – не вымереть, предохранить себя от всех угроз уничтожения не в течение там 1-2 часов, а нескольких сот миллионов лет. Представляете? Задача практически невыполнимая, если учесть, что шансы на гибель намного превышают шансы на выживание. К сожалению, это так. Кроме того, если лягушке захотелось бы стать царевной, ей пришлось бы развиваться в сторону усложнения. Но во Вселенной действует неумолимый второй закон термодинамики. Может, вы его уже знаете, согласно которому наша Вселенная стремится к беспорядку, наблюдается разрушение, упрощение сложного. Что бедная лягушка может противопоставить этому закону? Какие ей доступны механизмы развития? Каким способом она может настолько измениться, чтобы превратиться в другое живое существо? Согласно теории эволюции, это возможно с помощью мутации, то есть случайных отклонений от нормы. Однако хорошо известно, что подавляющее большинство из них пагубны, а не полезны. Естественный отбор, при котором выживают более приспособленные, содействует переходу из одного вида животных в другой, учит так теория эволюции. Да, естественный отбор может помочь устранить последствия вредных мутаций, но как он может направить развитие от простого к сложному? Также мы должны помнить, что существуют законы наследственности, препятствующие превращению одного вида животных в другой. Все эти мысли наводят нас и на размышления о происхождении предков лягушки, первых живых существ. Что побудило их возникнуть? Естественный отбор, борьба за существование могут объяснить дальнейшие события, но не происхождение. Борьба вряд ли появится раньше, чем участники этой борьбы. Это нам известно. Откуда же взялись эти участники? Трудно сторонникам теории эволюции ответить на этот вопрос. Так же трудно, как лягушке превратиться в царевну. Не случайно лагерь научных критиков теории эволюции все растет. Все больше и больше становится ученых, которые утверждают на основании научных данных, что Дарвин был неправ, что эволюции такой, какой он себе ее представлял, не было и нет, что происхождение жизни не объяснить одними естественными причинами. Ну, а сверхъестественные причины уже приводят нас к понятию «Бог». Нет, не стать лягушке царевной без вмешательства извне. Сколько миллионов лет ей не предоставляй. И данные современной науки свидетельствуют в пользу того, что не эволюция, а воля Бога, Творца, вызвала из небытия нашу Вселенную и жизнь в ней.